«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Какая самая лучшая заставка? Какой передачи, все Дмитрий хорошие. Юрьевич? Все хорошие, да. А мне кажется, «Пятница. Вечер» самая лучшая.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Мы стартуем, работаем в прямом эфире. Татьяна Ладеева, Дмитрий Пучков. Всех приветствуем. Призываем подключиться к нашим трансляциям. Группу ВКонтакте, Рутию, канал. Макс канал, там тоже трансляция есть, на него подписываемся. А, по-моему, ну, телега, ВК, Рутуб, Макс, да, вот, все. Целых четыре способа на нас посмотреть, лайки нам поставить, комментарии тоже оставить. Кто не имеет возможности подключиться к видеотрансляциям, еще более внимательно слушать.
Сохранять.
Я сегодня, когда готовилась к нашему эфиру, ну, понятное дело, там в процессе могут возникнуть какие-то более срочные новости, мы их обязательно тогда тоже расскажем, но вот сейчас такое, знаете, классическое лето, потому что лето – это не сезон для журналистов, но в том плане, что и депутаты ушли на каникулы, да, вот нет такой бурной деятельности. Иногда вот действительно происходит, ну, такое ощущение, что ничего не происходит в этом мире. Но с другой стороны, я так думаю, так, нет, у нас там по одной только Украине, значит, да, и Европе.
Конечно. Вот, я по пятницам записываю выпуск новостей, который выходит в воскресенье. Эта неделя натуральный дурдом. У нас просто поднял это побито.
Насыщенно было очень, да?
Да, да, да. Тут тебе НАТО, ну, мы про все про всё.
А вот самое главное, что, это саммит НАТО?
Ну, с моей точки зрения, да. Начало, второй заход боевых действий в Ормузском проливе и в Иране.
И это тоже. Так, хорошо, давайте тогда, раз с Ближнего Востока начали, то вот немножечко про это чуть подробнее поговорим. А что в итоге происходит вот сегодня в отношениях, в которых замешано так много государств, и из-за которых на Ближнем Востоке происходит то, что происходит, но тем не менее, особенно там Иран, США, да, если мы посмотрим.
Ничего что, хорошего ничего не хорошего. Происходит, нет.
То есть эскалация?
Да, ну, возвращение пока что. Обрати внимание, сколько криков было про этот дурацкий меморандум, который подписывают в Пакистане там, или где они их подписывают, там, о, приехали, о, не приехали, о, согласились, нет, не согласились, вот такие требования, нет, это недопустимо, в конце концов подписали. Что говорили? Месяца не прошло, наплевав на все эти меморандумы, понеслось заново. Почему понеслось? Потому что Иран твердо стоит на своем. Никто не будет ходить через Ормузский пролив без нашего разрешения и не заплатив денег. Дональд Трамп считает, что деньги должны платить ему. Поэтому по Ирану тут же, то есть Иран, как говорят, не знаю, участия не принимал, значит, отправил, нанес удары по трем кораблям, пытавшимся проскочить, как в известном анекдоте, знаешь, как огромный крас наехал на маленький запорожец, ну, милиционер вокруг ходит, водителя запорожца так, какой у вас водительский стаж? 4 месяца, ну, куда ж вы лезли? Вот я думал, проскочу.
Проскочу.
К водителю краса, у вас какой водительский стаж? 25 лет, у меня хрен проскочишь. Вот.
Хорошо.
Поэтому никто не проскочит через Ормузский пролив. Якобы Иран нанес удар по трем кораблям. И вот из-за этого, значит, американцы на них опять набросились. Ну, иранцы в прежнем, так сказать, духе выступают. Перво-наперво удары надо наносить по объектам США на территории сопредельных государств. Там же как получается, вот Ирана, если лететь до Израиля ракеты пускать, там масса заслонов получается, Иордания, Ирак, сам Израиль, американские корабли, стоящие в Средиземном море. Ну вот, надо как-то расчищать, надо как-то убрать ваши станции слежения, которые смотрят, когда мы пускаем ракеты, надо ваши пусковые установки Патриот уничтожать, одно, другое, и планомерно выносят. При этом, во-первых, обрати внимание, ракеты они где-то попрятали, они у них есть, и вот они их запускают, они их непрерывно модифицируют, глядя на то, как, что там получается. Весь известный ресурс с картинками, запрещенный на территории Российской Федерации, просто набит кадрами, как чего-то там прилетает по Тель-Авиву и в другие места. Смогут ли американцы в этом победить? Я уже очень сильно сомневаюсь. Нет, не
смогут. Ну, вот я как раз хотела спросить, есть ли все-таки риск, ну, и насколько он большой, что Иран продавят, ну, найдут какую-то лазейку?
Ну, вот мы наблюдали похороны Аятоллы убиенного, да, говорят, по слухам, что пришло там от 10 до 12 миллионов человек. Это что-то вообще невероятное. И Трамп тут же вылез. Ой, мы думали, Аятоллу там все ненавидят. У вас и Сталина все ненавидели, ёлы-палы. Вот вы идиоты, натуральные идиоты. Вот на основании этой идиотии своей вы принимаете решение планетарного масштаба. А они его не ненавидят, они его любят и скорбят о его гибели. А вы убили религиозного этого руководителя страны, руководствуясь своими какими-то совершенно идиотскими пониманиями ситуации. Кого вы там пришли, от чего избавлять? Они не нуждаются ни в вашей помощи, ни в ваших советах. У них и так все свое и нормальное. Я с уважением смотрю на Иран. Я не любитель Ирана, но ты посмотри, бьются как львы, натурально, да, молодцы.
Давайте тогда, какие решения, точнее, не решения, а декларации были подписаны в рамках саммита НАТО касательно Ближнего Востока. Коротко скажу, что саммит был, с одной стороны, ну, тоже насыщенным, да, там много встреч, понятное дело, лидеры собрались, все со всеми перевидались, переобщались. С другой стороны, очень короткие вот эти вот пункты, количество этих пунктов, о чем они там договорились, как итог, по Ближнему Востоку. Страны Североатлантического альянса заявляют, что Иран не должен препятствовать свободе судоходства в Армурском проливе и также стремятся к обладанию ядерным оружием. При этом союзники вновь заявляют, что Иран никогда не должен обладать ядерным оружием и призывают Иран в полной мере уважать свободу судоходства. В общем, два пункта, которые об одном и том же.
Да, обязан. Кому там, кто чего обязан?
Это вы. Все мы знаем, да, кому мы обязаны, да, но
это вы, как самые некоторых сильные, до зубов вооруженные, обязаны вести себя прилично. Угу. У вас еще и атомные бомбы есть. Вы обязаны вести себя прилично. Вместо этого вы сбрасывали атомные бомбы на мирные японские города. Какой вообще с ними разговор может быть? И вот этот вот, безусловно, оборонительный союз, это НАТО, которое в пять волн подошло к границам Российской Федерации, он оборонительный, он ни в коем случае ни на кого не нападает, ну, такая прелесть, понимаете, и давай выдвигать какие-то лошадиные предъявы, вы обязаны, вы не должны обладать, а почему вы обладаете ядерным оружием? Вы вот езжайте в Израиль и спросите там, у вас есть ядерное оружие или нет, и быстро открывайте свои производства, чтобы мы посмотрели, можете вы его производить или нет, и сделали бы из этого выводы. Нет, так нельзя, в Израиль так нельзя, нет, а вот Ирану не положено. Давайте посмотрим на Ким Чен Ына. Взял, построил себе атомную бомбу, построил ракеты и пускает их через Японию, а вы их перехватить даже не можете. И что? Помнишь, он в начале своего президентства послал туда авианосную группу? Ну, там все только обрадовались, давай, заходи, сейчас тебя тут накормим от души. И уплыли, несолоно хлебавши. Так что, получается, Ким Чен Ын абсолютно прав, без ядерного оружия ты вообще никто и звать никак, что захотят, то с тобой и сделают. А с ядерным оружием, ой-ой-ой, извините, да, мы поплыли дальше, нет, мы никаких претензий не имеем, чё ж Иран-то должен стоять в стороне и смотрел. Смотрите, я опять-таки не одобряю появление ядерного оружия у стран, у которых его нет. Но, а куда им деваться-то? Вот если вот это,
если
вот
тут угроза, там угроза, тут шантаж,
ну,
тут
посмотри, на основании,
конечно,
чего американцы их обстреливают? И американцы, и евреи. На основании чего вы разносите этот самый Иран? Он на вас еще не напал, между прочим. А вы уже, так сказать, превентивно разносите. Кто заражал им центрифуги для повышения активности урана, кто заражал вирусами, кто убивал иранских ученых-ядерщиков, кто это? Это вы все делаете, оказывается, как здорово, да? А теперь еще требования какие-то. Правильно делают, будет ядерная бомба, вот все сразу убегут, держа штаны, и больше не придут. Правильно делают.
По понятным причинам Японии вспомнили. Вот я коротко хочу уделить, значит, и задать вопрос. уделить время. Не могу до конца для себя понять. Вот та ситуация, которая сегодня с Японией происходит, в том плане, что даже в дни годовщины присутствуют американцы, или публично, значит, не называется, кто скидывал бомбы, вот это вот все. Это все-таки действительно как, каким-то образом быстро удалось стереть ту самую историческую память, о которой мы сегодня так часто говорим. Или это, знаете, ну, может быть, я не знаю, у японцев нет чувства обиды, или как-то быстро что-то забывается само собой. Чувство справедливости, может быть, не такое обостренное.
Ну, есть всякие особенности. Например, в японском языке нельзя никого обматерить. Нельзя. Грамматически фраза выстраивается так, что, извините, пожалуйста, не будете ли вежливо. Вы так любезны, угу. Да, и ругательные слова туда просто не воткнуть. Японские извозчики, когда надо кого-то обматерить, переходили на русский. Угу. Великий и могучий. А там вот так. Почему? И какие, так сказать, последствия это влечет, вот такое устройство языка? Люди страшно воспитанные. Нельзя прямо говорить в лоб, чего-то там оскорблять. Это же Азия. Вот и вот там вот как-нибудь исподволь, туда-сюда. А говорить ничего подобного нельзя. Можем вспомнить, например, Советский Союз. Советский Союз страшно пострадал от немецко-фашистских захватчиков. Например, они убили каждого четвертого белоруса. И, боюсь наврать, но цифры представляете, они там проводили операцию, нацисты немецкие, операцию «Зимнее волшебство», так сказать, зачищая приграничные с Прибалтикой зоны. В ходе зачисток этой зоны они сожгли 600 деревень вместе с людьми. Помнят, у нас вот как-то так исторически сложилось Хатынь. Хатынь угу. – это вот главный, так сказать, это объект.
Ну, произносишь память, да, слово, все понимают.
О геноциде. Да. Кто сжег Хатынь? В Советском Союзе никогда не говорили, что это украинцы. Никогда вообще. А это они. Зимнее волшебство проводили латыши и убивали белорусов. Немцам это не очень сильно надо. Вон есть уроды, которые всю эту грязь за нас будут делать. Это латыши и украинцы. Вот они и делали. Ну, не вспоминали. А почему? А как с ними жить? Ну, вот как жить? А Япония, она намертво привязана к Соединенным Штатам экономически и политически. И что? Вы на всех собраниях начнете говорить, что вы убивали наших мирных граждан? Ну, как-то, не знаю, это не в японском духе, и вообще никто так делать не будет, по-моему. Вот.
Тогда давайте про Украину в контексте угу. того же саммита. Значит, что по поводу Украины? Страны НАТО выделят Украине 70 миллиардов евро в 2026 году и планируют продолжать в эквивалентном уровне, то есть на, точнее, на уровне. А в 2027 году, ну, примерно получается с теми же силами. При этом не прописано, ну, это как-то и ожидаемо, но все равно это важно, не прописано, что будут принимать Украину в альянс, собственно, это условие России было изначально по поводу всего этого конфликта. Давайте, важно, наверное, в каком контексте это еще рассмотреть. Что было сказано по поводу России? Россия угроза.
Да, и добавлю чуть-чуть. Так. А зачем ее принимать? Это вообще непонятно. Она делает все, что от нее надо делать, продавшись с потрохами угу. на Запад. Для этого никакое вступление в НАТО не надо. Как раз наоборот. НАТО это будет очень сильно мешать и вредить, если там в соответствии со статьей 5 в случае нападения на одного из членов должен впрягаться весь Союз. Зачем? Угу. Пусть воюют на здоровье, а мы будем деньги давать и специалистов готовить. Вот, кстати, 70 миллиардов, это ж, вот лично мне непонятно, на что не расписано. Это, ну, например, это танки, условно, самолеты, пушки, снаряды и ракеты.
Так, а может попутно, быть, удобно, когда не расписывают?
А вот. Погоди, а попутно, ну, танкистов надо учить, артиллеристов угу. надо учить, и, приготовься, летчиков надо учить. Обучение летчиков это просто миллионы долларов на каждого, это огромные деньги. Так это про что? Плюс угу. их надо вывозить на территорию стран НАТО, учить там, потом возвращать, потом давать самолеты. Все это крайне скоро. И еще платить инструкторам западным. И это тоже чудовищные деньги. Поэтому не совсем понятно, что это такое. Но я бы не представлял, как набитые взрывчаткой самолеты, которые вот уже помчались на Украину. Нет, там деньги по-разному расходуются.
Так вот, та самая мысль у меня, может быть, это и удобно не прописывать, на что именно деньги выделяются. Во-первых, потому что, ну, так, свобода воли, да, пожалуйста, разбирайте. А во-вторых, мы не знаем вот эту ту самую конечную сумму, которая до чего-то куда-то дойдет.
Для них выгодно нам с тобой не объяснять и никому не объяснять. Угу. Сказали вот столько, выделили вот столько, все, до свидания. А как? Это уже секрет. Чего? Это абсолютно нормально. У нас бюджеты Министерства обороны тоже не кому не объясняют,
ну, да,
сколько стволов сделать, сколько колес накачать, нет, никто это не объясняет.
А в контексте России, там же было сказано о том, что Россия – это угроза, причем представляет долгосрочную угрозу для Альянса.
Тут есть серьезное непонимание. Если у нас, как всегда, то есть если ты посмотришь на какую-нибудь историю, например, нами горячо любимой Италии, то можно заметить, что до конца 19 века Италия – это был набор городов, княжеств. То же самое было в Греции, в Германии. Никто не мог объединиться. Почему? Потому что каждый сидит и смотрит на соседей. Вот мне они представляются, знаешь, как вот много-много надутых пузырей. Угу. Как только один пузырь начинает надуваться больше, чем наши с тобой, мы уже с тобой берем в руки шило и начинаем колоть этот пузырь. И он приспустился, нормально, да, вот ты, так сказать, это такой же, как и мы, равный, а значит, мы не можем от тебя ожидать, ну, просто в силу объективных причин, у тебя денег нет вооружить солдат, напасть на нас и все захватить. А не сомневайся, как только вырастет, он сделает именно это. Причем оно разворачивается гораздо шире. Он может не нападать солдатами, солдат он будет держать до нужного момента, а экономически тебя разорять по-всякому. Почему? Потому что у него деньги есть. Много, гораздо больше, чем у нас с тобой. Он у нас купит предателей, он кого-то там наймет, он здесь прижмет, тут прижмет. В итоге нас разорили, территорию захватили, все деньги пошли к нему. Можно ли такое допускать? Нет. У нас... Поскольку мы контужены все 90-ми годами, когда в головы идеологические помои заливали, мы такие хорошие, понимаешь, мы же теперь хорошие, мы же не коммунисты какие-то, мы хорошие и добрые, мы всем добра хотим. Ну вот смотри, когда говорят, что у России пятая экономика в мире, что в этом слышат люди с Запада? Завтра она будет третья экономика в мире. Это самая Россия. А значит, она отожмет у нас все рынки, мы ничего не сможем продавать, они сами будут все делать. И вот мы уже у разбитого корыта. Кому это надо? Вот объясните, пожалуйста, вот ваше мощное экономическое развитие Российской Федерации нам, ну, мы всю жизнь этого ждем, когда страна родная поднимется во весь рост, расправит плечи и заставит обращаться с собой так, как она того заслуживает, а им нет. А мы вам гадить будем изо всех сил, мы всю жизнь вам гадим, столетиями. Мы пятую колонну вашу подкармливаем, мы из окружающих вас бывших советских республик выращиваем откровенных врагов. На Украине вообще получилось этих натравить на вас, эту собаку бешеную. Давайте, воюйте, деньги туда уходят, сюда уходят, лишь бы вы экономически не росли и не крепли. Нет, все что угодно для того, чтобы не давать вам развиваться. Ну... Обрати внимание, они когда про это говорят применительно к себе, они всегда говорят, что Россия представляет собой экзистенциальную угрозу, то есть угрозу физическому существованию. Это огромная Россия, она не обязательно на танках приедет, она просто все задушит, задушит, подомнет под себя. Правильно ли это? Ну, конечно, правильно. Вот, например, течет наш газ в Федеративную Республику Германию. Хорошо ли это для Германии? Прекрасно. На нашем дешевом газу они там пухнут, богатеют вообще как могут. Но ни в коем случае нельзя допускать, чтобы Германия напрямую зависела от России. Почему? Потому что это не детский сад, где Вася добрый и Витя добрый, и они добрые, и у них все хорошо, они такие хорошие мальчики. Там все не так. А ну как тебе в твоей Российской Федерации придет в голову мысль что-то от нас потребовать, для нас неприемлемое, а если нет, возьмут и закрутят задвижку. Нет, такого вообще не может быть. Поэтому 15% газа – это вот из России, 15% из Катара, 15% из Туркестана, там еще откуда-нибудь. Нет, все поделено, диверсифицировано, и у вас никогда не будет возможности закрутить задвижку и таким образом оказывать на нас давление. Ну, это норма поведения, так сказать, межгосударственного, да и человеческого вообще. Чё, вы зачем это? Мы же не в детском саду. Нельзя никому доверять. Нельзя ничего. Ну, вот они и соображают, что происходит. Это данность. С этим надо понимать, что оно такое и есть, и не считать, вот ведь гады какие, а вы хорошие, да, а вы замечательные.
Вот тут как раз я хотела такой вопрос задать. Он, с одной стороны, максимально банальный, мы знаем ответ на этот вопрос, а с другой стороны, вот если мы, да, так смотрим, какие там они декларации принимают, решения, кого они там кем признают, и мы что делаем. Вот лидеры НАТО говорят, Россия – это угроза для нас.
Да.
А НАТО – это... Большая угроза для России или нет?
То есть, да, вот, да, конечно, да. Угу. Вне всяких сомнений. Угу. То есть, если вы совсем недавно экономика Португалии превосходила по объемам экономику Российской Федерации, теперь нет. Но, тем не менее, давайте посмотрим, кто объединен-то в эти страны НАТО. Для начала, сколько человек в Европе живет? Ну, внезапно узнаем, что почти 500 000 000, а у нас 150 миллионов. Угу. Это трехкратная разница. Дальше давайте сравним объемы экономик и внезапно узнаем, что как-то это по сравнению с Евросоюзом у нас все очень и очень скромно. А сколько они могут произвести танков? А сколько могут произвести снарядов? А сколько поставить под ружье? И если дело не доходит до применения ядерного оружия, да они нас просто растопчут при условии, что все, так сказать, этими конвенциональными вооружениями воюют, просто растопчут, да, так поэтому все и происходит. Вы точно так же представляете для нас экзистенциальную угрозу, вы зачем лезете к нашим границам? Для того, чтобы нас убить, страну расчленить и захватить ресурсы, ничего другого там нет, а все эти, знаешь, там красивые слова, оборонительный союз, мы ничего плохого вам не желаем, ну, может, и не
это
желаете.
Это только вы нам угрожаете.
Да, на словах. Ну, наверное, не желаете, а на самом деле да.
А какой-то для Зеленского был полезный итог всего этого саммита? Он же там немного, но присутствовал все-таки.
Ну, он не член НАТО. Начнем отсюда. Угу. Поэтому наши радостные вопли, что его не пустили туда, не пустили сюда. Пардон, друзья, а почему его должны куда-то пускать? Туда, где заседают непосредственные участники. Ну, послушали. Он им предложил свои услуги в области террористической деятельности. Молодец, несомненно, публично такое говорить. Ну, да, приняли во внимание. Они не про него, а он, петрушка, насаженная на руку, которая воюет с Российской Федерацией. Воюешь – иди воюй.
Выполняй
дальше.
Выполняй свою задачу.
Да, да.
Так, ну что здесь еще коротко, если сказать, да, было в рамках этого саммита? Либо помимо этого Киев пытался устроить, наверное, самую массовую террористическую атаку Российской Федерации на нашу территорию, но, слава богу, спасибо спецслужбам, мы давайте еще раз и в очередной раз проговорим, не удалось. И это все было как раз на фоне того, что некоторые говорят, хватит привязывать одно с другим, а мне кажется, это всегда напрямую связано. Вот
почему?
Саммит в Анкаре проходил, вот, да. Тут, пожалуйста, там были такие попытки.
Вы ну, под вот руководством стран НАТО это организуете? Да, под руководством, поэтому к чему привязывать, какая разница? Вы негодяи и террористы. Вот и все.
Очень глубокий анализ у нас этого саммита с вами получился.
Только так.
30 минут, друзья, мы посвятили только этому. На этом мы не заканчиваем, потому что, ну, парочку еще новостей из международной политики хочется обсудить уже после выпуска новостей. Ну и посмотрим, что у нас в стране происходит. Поэтому оставайтесь с нами, мы скоро вернемся.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Возвращаемся в студию. Прямой эфир продолжается. Татьяна Ладяева, Дмитрий Пучков. Чуть на автомате не сказала Петр Лидов, но это по вторникам обычно, а сегодня пятница. Петр Лидов отсутствует. Возможно, он нас сейчас слышит, поэтому мы передаем ему привет.
Привет.
И всем остальным, друзья, тоже Особенно расскажу, значит, маленькую историю. Я накануне была на одном из мероприятий наших коллег в Петербурге. Ну, там была такая деловая премия, значит, вот, на которой многие собирались. И некоторые, я просто вижу, это уже далеко не первый раз, значит, меня узнают по такой фразе: «Вы та, которая сидит с Дмитрием Пучковым в эфире».
Я говорю, сидит, да. Татьяна.
Сидит, сидит. Я говорю, да, это моя роль.
Это я сижу.
Это я сижу, да, так что... Ну, там разный глагол, конечно, может быть, но вот посыл это «вы та, которая с Пучком». Говорю, именно, именно я. Это как, знаете, иногда бывают там футболки какие-нибудь, ну, смешные, с приколами, подписями, да, там из разряда «вот это там, такое-то, это такое», вот то же самое. А коротко, что вообще еще в мире происходило, мне кажется, важно упомянуть. Значит, Конституционный суд Молдавии лишил Гагаузию права самостоятельно проводить выборы.
Неудивительно, да.
Последовательная история, в том числе после Гуцул и ее ареста и всего ее дела. Правильно я понимаю, что это такое, значит, окончательное действительно решение, что на территории Гагаузии никакие выборы невозможно будет провести.
Ну, наверное, если они приводят вот к таким результатам, которые не нравятся правителям Молдавии, а значит, не нравятся правителям Румынии, а значит, не нравятся правителям Евросоюза, значит, этого не будет. Все. Сейчас вот мы это пересмотрим. Все законно, обратите внимание, да.
Ну, это... ожидаемо, какие эмоции это вызывает? Никаких, конечно, приятных это не вызывает. Свобода... слово, демократия и все остальное, да? Хороший пример.
Да.
Как это на самом деле происходит. И вот еще, ну, уж давайте немного пятничного настроения добавлю. В итальянской деревне, в одной там деревушке, значит, ввели штрафы за ношение купальников в общественных местах. Причем там очень разный размер штрафов, там может быть 50, может быть 200 евро. Зависит от чего это конкретно, честно говоря, я не поняла. То ли это сам пляж
от там как-то... трусов,
либо, да, от размера трусов.
Расцветка.
Есть, кстати, подождите.
Вызывающая.
Это расцвет. Италия, вообще, да. Вот в Италии я никогда не была, я была в Испании, но я прекрасно помню, значит, пляжи Испании, где испанки всегда с голой грудью, и вот русскую от испанки можно было отличить в том числе так, если все-таки она тут прикрыта, да, есть вверху какой-то лиф, значит, вверху купальника, значит, русская, ну, либо кто-то там еще, если все на показ... значит, испанка 100%. Вот, может быть, там от этого еще тоже зависит. Присутствует что-то у тебя?
Ну, это
или
типичное...
не присутствует?
Это, во-первых, сельские жители. Начнем отсюда. То есть, это какая-то деревня, в которой живет 650 человек. Начнем отсюда. Люди живут традиционным укладом. Там вот не принято ходить в трусах по деревне. Вот я в Новгородской губернии, у меня родственники, там никто в трусах не ходит.
Но то Новгородская губерния,
если это пьяный Италия. Выйдет, это 15 лет вспоминать будут, как ваш Витька-то тот видели, как, а нет, а мы-то в курсе, да. Недопустимо подобное вообще. И вдруг, оказывается, вот приехали какие-то люди, которые ходят по деревне в трусах. Ну вот, особенно женщины, ну вот у нас так не принято. Например, можете поехать на Кавказ. Совсем недавно,
не
при советской власти, вот в Абхазии, ты выйдешь куда-нибудь?
Голым мне туда ехать.
Да. Я веду, да, там к тебе сразу подойдут люди и посоветуют штаны одень, надень, как там правильно, надень, да?
Надень.
А здесь пляж, у тебя что, денег нет? Давай я тебе денег дам на штаны, ты их вот нацепи и ходи, здесь люди приличные, а ты что тут кому демонстрируешь? Их это раздражает, ну, о, там, понимаешь, я приехал отдыхать и всякое такое. Не надо отдыхать там, где люди ходят в штанах и прилично одетые. Вот не надо на пляже, на здоровье никто тебе слова не скажет. Выходить с пляжа без штанов не следует. Это, в общем-то, ну, моветон. Так не надо. Вот даже итальянцам, обратите внимание, это не нравится. У нас ругают, вот представляешь, там нам вот так вот. Я помню, как-то раз мы поехали в Грозный. В Грозном у нас там серьезное собрание, Министерство культуры, все дела. Ну и товарищ там начал рассказывать, что он на утреннюю пробежку в майке, как это у нас говорят, алкоголичке. Тут же подошли люди, уважаемый, крайне вежливо. Вот у нас не принято в таком виде. Надо рубашку с короткими, но с рукавами, в трусах. Не надо на улицу выходить. Представляете, вот как? Да.
Ну, для девушек там вообще особенно дресс-код.
Да, представляем, ёлы-палы. Чё вам не нравится-то вообще? Вот, например, Иран. Вот наши тётеньки туда ездили, помню, мне рассказывали. Да, ну, не надо ходить с непокрытой головой. Это совсем не тот сигнал обществу, непокрытая голова у женщины, который вам бы хотелось этому обществу дать. Mm-hmm. Поэтому вот косынки давай, завяжи и вперед. А я купаться хочу, не вопрос. Отвезем на пляж для женщин. У нас не принято, чтобы женщины с мужиками вместе тут купались. При этом почему-то, когда вот эти же самые наши, которым там что-то не нравится на Кавказе, почему-то, когда они в церковь идут, платок. Платок, а зачем? Ты ж такая свободная, красивая, угу. И в шортах. Не, на входе юбки раздают эти, знаешь, на липучках, да, как в бане. Повязать. Обмотайся, угу. Да, прикройся, ёлы-палы. Почему? Потому что это церковь, дорогой. Ты знаешь, если тебе это надо объяснять, тебя, наверное, лечить надо. Вот тут поблизости диспансер, сейчас тебя отведем, угу. Может, таблеток поешь, в себя придешь. Правильно делают итальянцы.
Несколько лет назад я ездила в Дагестан, когда вот это направление, наверное, только-только вот открывалось для нас, mm-hmm. Вот с такой новой силы, как это сейчас популярно. И я тогда, помню, я готовилась к этой поездке. Понятное дело, что я платок не надевала, потому что как бы не та религия для меня и так далее. Но это как раз все-таки не настолько там строго, там в этом плане, да, можно ходить. И там, кстати, среди местных жительниц тоже разные абсолютно встречались. Кто-то там, да, и более свободный, кто-то совсем закрытый. Выбор каждого человека, но я очень хорошо понимала, куда я еду, что у меня должно или не должно быть с собой. И я искренне в этом смысле сочувствую иногда жителям, наверное, там Сочи, Краснодарского края, Крыма. Мне кажется, иногда туристы, вот эта вот грань, да, ты пришел на пляж, загорай, пожалуйста, но потом, что ты идешь в, значит, магазин через дорогу вот в том же, в чем ты, да, там лежал без всего... Но это
расскажу отличную историю. Как-то раз я прожил 2 года в кишлаке под городом Фергана, вернулся оттуда домой в город Ленинград, решил поехать к сестре. Ну, я как-то, это спортивные штаны и шлепанцы, и майка, и поехал. Угу. Когда зашел к сестре, там немая сцена, ты что, вообще рехнулся, что ли? Ты вот так на улицу выходишь? Ну, сейчас, обрати внимание, все это абсолютно сейчас нормально. Да. А скотинивание тотальное просто. Только итальянцы держатся, молодцы.
И только в одной деревушке. Да. Поэтому, ну, в общем, да, забавный факт. Может быть, кому-то будет полезно на региональном уровне тоже принимать подобные решения. Да? Вот. Вот, кстати, вот почему бы не принять такое решение в каком-нибудь следующем созыве некоторым?
Ну, надо людей, депутатам, которые будут за этим следить. Вот если прописан штраф, это же кто-то должен задержать нарушителя. Раз.
Ну, хотя бы замечание сделать.
Отвести так выписать штраф этот содрать с него, это целая процедура, не так просто, как может показаться.
Ну, это действительно так. А там, где пляж, там иногда бывает и алкоголь, хотя чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью, если это пляж, это вообще может быть опасно и так далее, но это я к чему? Что потребление алкоголя в России в июне упало до нового минимума с 97-98 годов, считают вот с того периода. Ну, тут прям идут, скажем так, проценты по литрам высчитывают, да, вот этот каждый показатель, но глобально это про что? Про то, что тенденция по потреблению алкоголя снижается, и вот эта тенденция, значит, продолжается. Но это очень хорошо.
Для меня загадка все время.
Загадка, мы уже как считают?
Несколько раз говорили, да, как вы это считаете? Я обращаю самое пристальное внимание. У нас свободно продаются самогонные аппараты. Свободно. Угу. Учет ведется самогонных аппаратов. Ведется ли учет, вот сколько без самогонных аппаратов граждане сахара покупали и сколько покупают сейчас? Есть какие-то прикидки, сколько средний самогонщик выгоняет, употребляет? Я боюсь, что нет. Точно так же, как сравнение с цифрами 98-го года. Это вообще безумие, когда все магазины были завалены... Забыл, как она называлась, там какая-то наша водка с рекомендациями Жана-Клода Ван Дамма на обложке там и тому подобным добром. Как вы, и когда из Владикавказа вереницей просто шли наливники со спиртом левым, mm-hmm. вереницей. Как вы это считали, вот хочется узнать. Ответ – никак, поэтому сравнение с 98-м годом, оно какое-то странное. Да. То, что Ну, давай с другой стороны посмотрим. То, что стали меньше пить, вот если фиксируют эти государственные продажи, ну, то, что государство контролирует, если они падают, ну, это прекрасно. С моей точки зрения, просто прекрасно. Я вот только дожив не то, что до седых волос, а уже практически до полной их утраты, когда тебе уже с возрастом становится понятно, что ты не можешь резвиться, как 25-летний козел, не побоюсь такого слова, скакать, бухать и всякое такое.
Даже ты... у меня уже да, не получается, ты, я вынуждена это признать.
Начинаешь за этим достаточно бдительно смотреть, и вот меня уже как-то это... Во-первых, пить мне по большому счету не с кем, во-вторых, а в чем смысл? То есть, если это какое-то дикое разгуляево, ну да, тогда без алкоголя невозможно, а если разгуляева нет, а зачем вообще пить, я не понимаю, я не алкоголик.
То есть, либо... Как следует,
ну,
либо
смысл-то
никак.
Где? Цыгане, медведь, девки румяные. Где все это? Если нет, я пить не буду.
Ребята, это надо зафиксировать. Ну, тут надо отметить, знаете, действительно, вот по одной какой-то статистике, которую там я сейчас зачитываю, однозначно, наверное, сказать нельзя, потому что точно я помню, когда был коронавирус, и мы все сидели дома, еще там были какие-то случаи, что, значит, люди закупались, статистика тоже была, вот всеми этими аппаратами, чтобы дома что-нибудь готовить, такое тоже было, поэтому тут объективно сказать сложно, но единственное, что я точно замечаю, вот мы зумеров очень часто с вами ругаем, ну и в целом люди сейчас. А их плюс точно в чем? Вот я от них чаще всего слышу фразу «я не пью». Никакой вообще алкоголь.
Я бы тут сразу поинтересовался, а чем же ты себе мозги-то отшибаешь? В то, что не
это
отшибаешь, я не поверю. Есть рынок чего-то параллельно. Это ничуть не лучше, а я бы сказал, даже хуже. Да, всяческие таблетки, разная химия, нет.
Ой, ладно. Давайте немного про русский язык. Значит, курс «Русский язык» как государственный могут вести в вузах в 2027 году. Сейчас это всячески продумывается и прорабатывается. Зачитываю то, что сказано. Значит, в наших планах уже в начале 2027 года по университетам проект разослать, получить обратную связь. Если это сообществом будет поддержано, то со следующего учебного года уже будем тогда это интегрировать. Если вчитываться более детально, там до этого Владимир Путин дал подобное поручение, и там больше говорится про сохранение русского языка, чтобы как раз, ну, и поменьше использовать где-то там англицизмы. Сюда же я на самом деле уверена, что это связанная история относительно новый закон в марте, который вступил в силу, смена вывесок с английского на русский язык, ну, в общем, чтобы... Как, Дмитрий Юрьевич, читать книги – это самое главное вообще, как сохранять русский язык вот в супермасштабном.
Смотря какие. Если современные, то лучше застрелиться сразу, а не читать эти книги. Да. Классику, так ее не очень много, в общем-то, где люди действительно владели словом, при этом у нас вечно выпечено что-то непонятное. Вот ты часто слышишь, чтобы упоминали, например, гражданина Лескова.
Нет, не часто.
Волшебный мастер русского слова, или Паустовский, или Тургенев. Ну, вот Тургенев, да,
но
там ещё понятно.
Ещё Тургенев,
да.
Может быть, да.
Ну, кто этим занимается, кто это в массы пропихивает? Когда-то давно в городе Ленинграде я проживал, там на радио на выходных была передача для друзей русского языка, где в течение получаса рассказывали, как говорят, почему говорят вот так, как правильно, как неправильно. Все это там в архивах, небось, лежит. Тоже давно бы уже оцифровали, да, вывалили, люди хоть послушают. В журнале «Наука и жизнь» был такой же раздел для любителей русского языка с особенностями, ну, почему вот это вот так, это вот так. И мне лично все всегда было страшно интересно. Я читал и слушал. Разберите творчество этих самых, ну, я не знаю, вот, например, там цикл передач, как вот говорят у Пушкина, и что эти слова обозначают. Вот, например, кто такая Сивка-бурка, вещая каурка, вот это Ершов, да. Понятно, ну... да, но кто такая Сивка-бурка, вот сивый, это какого цвета, давай выйдем на улицу, никто тебе толком не скажет, кто такой каурой, что это такое, вот, применительно, так сказать, к тому, что совсем недавно знали все, а теперь не знает никто. Надо, то, что русский язык государственный, это хорошо, но вот чему студентов будут учить? Угу. Там точно не русскому языку, это я тебе клянусь, а тому, что русский язык – это средство воздействия, так сказать, скрепа и всякое такое. Ну да, для студентов это полезно, но если мы вот пирамиду из населения Российской Федерации, студенты это вот столько, а все остальное не студенты, так давайте народные массы обучать, как правильно говорить. Возьмемся параллельно, вот ты совершенно правильно упомянула, что да, давайте вывески поменяем для начала. Для кого это у тебя в окне на Невском проспекте написано «сейл»? Какой еще «сейл» тут? Кто разрешил, во-первых, содрать немедленно, угу. Во-вторых, продается, таким русским словом это называется. Зайдем на телевизор и на радио, и вот эти вот все ваши саммиты, митинги, пролонгации, вы тут из себя в стиле Эллочка-людоедка, которая знала богатое слово «гомосексуализм», вы тут из себя каких-то умных, одаренных и сильно образованных изображаете, никто ничего не понимает, о чем вообще речь, ну что это такое? Ну, есть же нормальные русские слова, ладно, есть эти, ну, всякие там термины, я не знаю, профессиональные, которые, ну, невозможно.
Но все равно используют, да.
Конечно, угу. Да, ну как, нырни в какое-нибудь это столярное мастерство, и там от рейсмусов, шерхебелей, угу. Шноркелей там и прочее, ну, и немцы к нам это все привезли, поэтому немецкие названия там не победили. Хотя рубанок он вроде по-русски рубит, да.
Но тут, кстати, вот в том законе про вывески я вот для себя нашла какую-то недоработку. Но, может быть, в будущем это будет еще как-то править, хотя по-хорошему сразу бы уже исправили. Там же как? Ты можешь переписать слово «сейл», которое у тебя было, по-русски «сейла». Вот тут относительно рядом с работой, мимо я обращала внимание, проходила, ну, видимо, это какая-то кофейня, значит, «кукис» называлась, ну, печеньки, на английском, а теперь по-русски «кукис». Это не реклама сейчас.
И «какис».
Ну, вот.
«Какис» – это «кейкс».
Это так смешно, ну, то есть, как бы, ну,
зачем? Ну, что значит «сейл»?
Эти, ну, то есть, вот они так кириллицы иногда выходят
написать.
Из этой
ну, сейл – это одновременно продажа и, приготовьтесь, парус, если они неразличимы по звучанию.
А, ну, по-другому пишутся, да. На английском.
Что это такое? Ну, как-то, не знаю.
Были сейл, а стали парусом.
Да.
Ладно. Ой, а давайте тогда в этом ключе вот такой у меня еще вопрос. Где вот эта тонкая грань между, с одной стороны, значит, ну, язык любой, он же все равно развивается, он куда-то двигается, более динамично. Мы не будем говорить, как в 18 веке говорили, да, там. И вот грань тогда использования какого-нибудь молодежного сленга, молодежных словечков, которые зачастую заимствованы из другого языка. Вот к этому, ну, терпимее, что ли, надо относиться или нет?
Ну, если играешь в компьютерные игры, они все, приготовьтесь, они все англоязычные. Угу. Это неизбежно. Тут у меня сейф, там у меня респаун, здесь у меня и хелс. Бафни хелса на стамину, я их всех перефигачу. Ну, там нет других слов. Угу. Ну, а как? Вот я такое знаю, я очень глубоко в теме. Но в обычную жизнь, во-первых, тебя никто не поймет. Начнем, какое бафни, ты о чем вообще, какого хелса и прочее. Ну, никто так не говорит. Дети из этого вырастают, это смешно, в общем-то, когда в разговоре такое употребляют.
Но сейчас многие и взрослые, там, слово вайб или что-нибудь вайб, там, кринж, да. Краш, это все используют. Хотя я уверена, что до меня это только дошли эти слова, а молодежь уже говорит как-нибудь еще по-другому, поэтому это я так, с большим запозданием.
Представляешь, они тоже вот вчера кривлялись, вот вчера кринжи и краши. А завтра вы уже лысые пенсионеры, ой, идиот, как там, дед таблетки забыл принять, мама, принеси, понесло его, да, с кринжами и крашами, смешно.
А, давайте немного про семейную политику с разных сторон.
Так.
Значит, есть сразу несколько новостей, и наши, и не наши. Первое. В России впервые поженили двух роботов. В телеграм-канале «Радио Спутник» есть такие кадры, можно
посмотреть. Давай сразу всех разоблачим, Татьяна. Вот давай сразу всех разоблачим. Вот владение терминологией, Как это? Вообще в ЗАГСах, это где запись актов государственного сочетания, там заключают браки. Угу. Там никого не женят и не выдают замуж. Роботов поженили, поженили. В смысле, там один робот самец, а другой самка, или наоборот. Или два робота самки, или два робота самца поженили. А что вы под этим словом подразумеваете? Составили акт, выдали свидетельство о браке. Вы о чем вообще? Это электронный болван, который не обладает надлежащими качествами, чтобы его там женили неполовыми качествами, его, чтобы его женили или выдавали замуж. Ну, дурь какая-то вообще.
Но вообще,
а поскольку произошло
все
это в музее Пушкина, да. Наблюдаю какое-то святотатство. Робот был одет в Пушкина, а роботиха была одета в жену Пушкина? Или что это? Что там было-то вообще?
Мне непонятно, вот честно, когда это увидела, моя первая реакция, сейчас я об этом уже спокойнее говорю, но моя первая реакция была, а что, других проблем нет? Ну, вот, вот может быть, кому-то это было очень весело и смешно смотреть.
Безусловно.
Но, с другой стороны, я просто, ну, вот, опять же, как журналист, да, на это смотрю. Помимо того, что туда привели девушку, которая зачитывала, значит, вот этот вот текст, как бы, да, мы сегодня встретились, вот, и так далее, для создания ячейки общества. Там куча журналистов сидела. Вот у них что, вот, ну, вот, вот, и вот это снимали.
Ты сама сказала, что лето, никаких поводов нет.
Ну вот, вот повод, точно.
Да, все всё, прибежали, я... все посмотрели. Я не сомневаюсь, что братве было весело, вот такую не, смешную весело. Фигню придумали.
Я, кстати,
придумали.
Этого жениха, получается, или кто он там,
так.
Я его видела на ПМЭФе, ну, может быть, это уже какая-то новая версия, ну, хотя говорят, что он вот в 26-м году, он как раз там был представлен, но я помню, что и в 25-м я пошла на территорию форума, значит, где для журналистов там можно перекусить, да, там бизнес-ланч, все остальное, я сижу, никого не трогаю, мимо идет. Я говорю, здрасте. Ну, то есть, в общем, такой общительный.
Надо было легнуть его, проверить, как у него вестибулярный аппарат.
Я как раз тот зритель, который лучше, я лучше тебя трогать не буду. Во-первых, еще что, не дай бог, сломается. Во-вторых, как с тобой общаться? Нас пока этому не научили. Честно говоря, пока не хочется.
Боязно, да.
Боязно пока. Так, а в России начали массово заключать брачные договоры. За прошлый год их выросло более чем в два раза. И это рекордное, значит, количество за все время наблюдений.
Положительно, да, ты смотри.
Это хорошо?
Цивилизуется народ, ну, конечно, да.
Просто многие что всегда кричат? Брачный договор, это про недоверие и так далее.
Ну, какое недоверие? Это про деньги, во-первых. Если все четко понимают, вот это вот я заработал, а это ты заработал, это вообще никаких трений не вызывает и вызывать не должно. Да, совершенно справедливо, это твое, это совместно нажитое. Все, что не так-то?
Ну, я тоже, на самом деле, очень спокойно отношусь к этим брачным договорам, но вот где-нибудь, если иногда слышишь, у большинства людей это
вызывает негатив. Ну, например, взяли вдвоем ипотеку, а платит все время муж со своей зарплаты, со своей карты и всякое такое. При разводе это надо поделить пополам или нет? Ну, давай.
С другой стороны, я как женщина скажу, что иногда, конечно, это благородный поступок мужчины, особенно если там несколько детей в семье, что как бы все оставляю. Сам ухожу. Это не значит, что все так должны делать, но глобально...
В жизни бывает по-разному.
В жизни бывает
именно
по-разному.
Именно от этого и оберегает договор, чтобы вам ничего в голову лишнего не взбрело, дорогие участники.
И в завершение, чтобы у вас было приятное послевкусие после первого часа, зачитываю. В Лондоне появился коворкинг, где можно заняться сексом с коллегами. Абонемент в коворкинг стоит 4500 рублей в месяц, если переводить на нашу
валюту. Интересно, со всеми коллегами, с начальством, без начальства, группой, в одиночку,
парами. Ну, там, наверное,
парами,
как-то по договоренности все-таки это происходит. Друзья, далее новости на радио «Спутник». Оставайтесь с нами.
Пятница вечер с Дмитрием Пучковым.
Друзья, добрый вечер. Это второй час программы «Пятница вечер» с Дмитрием Пучковым. У микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич.
Добрый вечер, Алена. Всем слушателям и зрителям пламенный привет.
Дмитрий Юрьевич, два дня назад, 8 июля, июля в России отмечался День семьи, любви и верности. Я вам скажу честно, я нежно люблю этот праздник, потому что мне нравится все, что связано с понятием семья. Мне кажется, что ничего не имеет в жизни смысла, кроме семьи. Но почему я вам предлагаю обсудить этот праздник? Мало того, что всех поздравить, кто отмечал этот праздник. Но смотрите, тут появилась инициатива. Предложили сделать День семьи, отмечаемый 8 июля, государственным выходным. И с такой инициативой выступил председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам семьи Сергей Рыбальченко. Он подчеркнул, что несмотря на обилие праздников, выпадающих на выходные, в российском календаре отсутствует общий для всех нерабочий день, посвященный семейным ценностям. Вот какие у вас ощущения, какие у вас мысли по этому поводу? Нужно ли делать еще один выходной день? Или все уедут шашлыки жарить и напьются, а не в музей пойдут всей семьей?
На мой взгляд, выходных и так более чем достаточно. Вот более чем достаточно. С моей точки зрения, я бы назначал, ну, например, там, первую субботу июля. Вот так вот я бы назначал. Вот вам праздник, пожалуйста, да. Празднуйте на здоровье. Нравится – празднуйте. Не нравится – тоже празднуйте. А общегосударственным выходным – нет, я не согласен.
Ну, а что, если бы добавили больше маркетинга этому празднику, как тому же 14 февраля, как вы считаете, люди бы стали обращать больше внимания на какие-то семейные
не
ценности?
Не знаю, я не то, не отмечаю ни это, не отмечаю это, все от меня далеко. Я твердо знаю, что крепкая семейная жизнь, она ни от каких праздников не зависит. Делайте вы их общегосударственными, не делайте. Могу читать лекцию. Я с одной женой живу 46 лет. В браке и 48, если все вместе сосчитать, скоро 50 будет, между прочим. Безо всяких праздников, представляете, вот как получилось.
А вот, Дмитрий Юрьевич, сейчас попробую вас подловить. А вы помните, все же девочки так спрашивают у своих мальчиков такие вопросы, а вы помните дату вашего знакомства или дату вашей свадьбы? Вас когда-нибудь на этом подлавливали?
Нет, свадьбу, да. 5 апреля, да. Попробуй забудь.
Вот, вот, вот секрет семейного счастья. Попробуй забыть дату свадьбы.
Когда познакомились, не помню. Мы в одной школе учились, поэтому это сложно определить.
Ну ладно, если хотя бы одну дату помните, это уже очень круто. Кстати, друзья, оставляйте комментарии, а вы помните даты знакомства? Именно интересует, что напишут мужчины. Девчонки-то точно все помнят. А вот интересно, помнят ли мужчины дату знакомства или хотя бы дату свадьбы?
Эти мерзавцы!
Да нет, на самом деле можно понять причины, по которым вы даты не запоминаете. Я где-то читала исследование, что просто мужчины, они смотрят гораздо шире, а не детально. И в этом в том числе причина незапоминания дат. Но мужчина, он же охотник, он выходит на охоту, он не будет рассматривать, странно, где там, в каком листочке кто спрятался. Он смотрит в целом,
да,
на картину.
Ты спроси, в каком году его в армию призвали и в каком на дембель ушел, безошибочно тебе расскажет, да. А спроси, какой у него был старшина в армии, он 2 часа не заткнется, его нести будет. А вот день свадьбы, это нет, это он не помнит. Видимо, такое важное событие.
Друзья, ну вы поняли, кто сегодня плохой полицейский, а кто хороший. Я пыталась вас прикрыть, но Дим Юрьевич вас сдал. Сдал со всем, с чем можно.
Мы себя-то хорошо знаем.
Я пыталась. Но, кстати, к другим забавным предложениям, ну или не забавным, интересно, что вы скажете. Депутаты потребовали раскрыть гонорары звезд. В Госдуме предложили обязать власти обнародовать доходы артистов за бюджетные концерты. На сайтах заказчиков должны появиться карточки с данными, источник финансирования, сумма контракта, гонорар. А еще сколько потратили на транспорт, проживание, звук, свет. И идея родилась после скандалов с дорогими выступлениями, когда в регионах отменяли концерты из-за народного возмущения. Ну вот раскрыть данные, чтобы что? Чтобы зачем?
Ну, для меня загадка, с одной стороны. А вы зачем вот этих вот талантливых исполнителей, у которых очень серьезные гонорары, а вы зачем их зовете? Тут, понимаете, вот ну, давайте возьмем известного персонажа, да, вот у меня распорядок. Вот в ходе своего рабочего дня я зарабатываю деньги. Мне нетрудно сосчитать, и всем рекомендую это сделать. Сколько денег вы зарабатываете в месяц, поделить это на количество рабочих дней и поделить это на количество рабочих часов. Суммы у всех нарисуются разные, но если вот, например, тебя приглашают куда-то, и это сутки, например, да, Ну, в Москву съездите обратно. Сколько стоит ваш рабочий день? Вот вы поедете в Москву и обратно. Сколько стоит?
И дела другие
дешевле,
отложите еще.
Дешевле, чем он стоит?
Да-да-да.
Да-да-да. Дешевле, чем он стоит, я никуда не поеду. Это раз. Если надо куда-то лететь далеко, ну, тут придется вести талантливого артиста бизнес-классом. Это раз, это дорого. Дальше придется меня куда-то селить. Я в хостел и в дом колхозника не пойду тоже. Мне отдыхать надо. Просто не потому, что я там крутой, еще чего-то там. Нет. Мне отдыхать надо. Мне нужен номер с резиновыми занавесками, чтобы я там спал, чтобы там было темно. Кормить меня надо. А дальше опять гонорар. Но тут уже 3 дня. Меня нет на рабочем месте. И? А вот зачем вы меня зовете, если вам это обойдется, допустим, как одному известному персонажу, вот он заряжает 15 миллионов рублей за выступление, ну, платите. А нафига он вам нужен? Вот скажите, пожалуйста, если у вас небольшой городок, если у вас ограниченный бюджет, вы кому пыль в глаза-то пускаете, приглашая условного Майкла Джексона? Это зачем? Но если это решается келейно где-то там в кулуарах, никому ничего не говорят, это одно. А поскольку это деньги городские, например, ну расскажите людям, а на что вы их тратите? И тут вам внезапно люди скажут, а у нас есть еще вот другие приоритеты. Яма в дороге, отсутствие дорожных знаков, там питание детей в детском саду и в школе, еще чего-то там, на эти деньги они год есть будут. А вы хотите кого-то позвать? Нет, не надо никого звать. Не будет у вас такого праздника, понимаете, с участием такого талантливого артиста. Ну, для меня это я не знаю. Для меня это примерно, давайте я кредит на свадьбу возьму. Сейчас мы тут так отпразднуем, вы все обалдеете, а потом я 5 лет буду этот кредит выплачивать. Ну, так это ты дурак, это твое личное индивидуальное решение. А если это касается достаточно большого количества людей, нет, не надо так, не надо. Может, вы, я не знаю, там, приглашая какого-то талантливого актера, исполнителя, ему из своего кармана платите, это одно, а если это городские деньги, нет, покажите, а потом не приглашайте. Вот и все.
Я очень часто сталкиваюсь с мнением, что, ну, вообще-то артисты, вот что они там делают? Вышел под фанеру, спел, почему ему вообще такие деньги платят? Почему вот ему
потому
как блогеру?
Потому что, ёлы-палы, потому что люди идут и покупают билеты. И, исходя из этого, у него вот такие расценки. Если вам кажется, что вот каждый дурак себе может что-то придумать, нет, это не так. При этом, ну, если вам говорят, например, что вот это стоит 100 тысяч, а вы говорите, у меня нет, а сколько у тебя есть? Спросит актер, который зарядил. Вы скажете, у меня вот, если сильно напрячься, 55, давай. Ну, бывает так, бывает, конечно, да. А бывает нет, ну, я вот меньше, чем до 80 ужаться не могу. Поэтому вы бегите куда-то там, что-то ищите, и за 80 я соглашусь. Но это все говорят люди, которые к делам никакого отношения не имеют, голова у них устроена очень странно, они все время сравнивают себя, лично себя. А зачем ты в рестораны ходишь? Ведь гораздо дешевле пойти на рынок, купить нормальный кусок свинины, картошки, испечь в духовке, купить водки и дома зарубать. Это, блин, у меня жена готовит гораздо вкуснее, чем в ресторане. Ну, я не знаю, в каких ресторанах ты ешь, и что, как твоя жена делает эту свинину, которую я не ем вообще. Ну, так судить нельзя, нет.
Мне в таких местах нравится высказывание, все время вспоминаю Николая Цискоридзе. Кто-то ему когда-то сказал, как раз он в одном из интервью рассказывал, что ему кто-то сказал, как ему правильно жить. Вот примерно из той же истории, что мы только что с вами обсуждали. И он сказал, ну, если ты такой умный, что ж ты такой неуспешный? Вот и всем этим людям хочется сказать, которые нападают на неадекватную стоимость выступлений, ну, если ты такой умный, что ж ты такой неуспешный? Но, к слову, о профессиях. На днях мне попалась...
Я, кстати, вдогонку, извини, перебью. Вдогонку скажу, у Николая Цискоридзе, кому интересен Николай Цискоридзе, есть исключительно добротная книга в 2 томах, где Николай рассказывает о себе, о профессии, о знакомствах, о коллегах и прочее, прочее. Мало того, что Цискоридзе человек очень умный, хорошо воспитанный, талантливый и всякое такое, Настоятельно рекомендую к прочтению.
И еще потрясающий педагог. Да, потрясающий педагог. Он очень интересно рассказывает про свое детство. И есть там такой интересный парадокс, что его воспитывали в абсолютной строгости и абсолютной любви. Кажется, ну как это можно? Все не разрешали, но абсолютная любовь. А вот можно, он об этом очень подробно рассказывает. Да, присоединяюсь к вашей рекомендации. Но, к слову, о профессиях. На днях мне попалось видео, где врач делится ситуацией. На него написала жалобу пациентка за то, что тот пришел в футболке с изображением группы Black Sabbath и черепами. Контекст следующий. Врач пришел на работу за 15 минут до начала приема. Пациентка уже ожидала его у кабинета и успела оценить его внешний вид. То есть надеть, подчеркиваю, рабочую форму он еще не успел. И несмотря на то, что на приеме он был в стандартной форме, она написала жалобу за неподобающую одежду. Но знаете, что любопытно? Я стала читать комментарии в надежде, что здравомыслящее общество скажет, ну, конечно же, это дурдом, но здравомыслящее общество у нас иное. Оно сказало, что врач ни в коем случае не может носить футболку с изображением музыкальной группы, которая ему нравится, в нерабочее время. И таких комментариев просто тьма. Поэтому жалобы это
абсолютно... Напрасно ты так хорошо думаешь о здравомыслящем. Здравомыслящий человек вот на нас с тобой посмотрит и нас с тобой послушает. Ему интересно, весело, тут он с нами похихикал, здесь пошел покупать книжки Цискоридзе и читать, и все у него хорошо, ты не поверишь, он ничего писать не будет вообще. И только укушенный бросится разоблачать, не так сидишь. Не так свистишь, не так пострижен, не в то одет. Что это вот за подтяжки? А? Ты что, нормальный ремень купить не можешь, только позоришься, сидишь. И пошло-поехало. Все это как снежный ком с горы. Ну, тут вопрос, собственно говоря, на рабочем месте во что был одет гражданин доктор? Наверное, в белый халат и даже в шапочку. И фапочку, да. И что, какие претензии? По коридору мимо тебя прошел в другой одежде, так это, извините, он в свое свободное время в чем ходит, хочет, в том и ходит. Тебе не нравится, что не нравится, я сомневаюсь, что она знает, кто такие Black Sabbath, это во-первых. А во-вторых, черепа? «Мементо мори, помни о смерти», вот это символизирует череп. Раньше, вот у нас есть тут исторические кладбища в городе Санкт-Петербурге, если вы посмотрите на могилы, на надгробные памятники там начала 19-18 веков ради интереса, вы везде увидите череп с костями. Можете подумать, что там похоронены эсэсовцы, но это не так. Это называется голова Адама, и, в общем-то, вам прямо говорит, помни о смерти, вот так, всего ничего. Что за лошадиные предъявы, чем вы там недовольны, кто-то в чем-то ходит. Дальше что? Давайте дальше пойдем. На какой машине приехал? Не дай бог, на Мерседесе, боже упаси, это немецкий, а вы ездите на Ладе. Почему он не на Ладе? Он что, не патриот? Надо его уволить из российской больницы. С каким телефоном пользуется? Китайским? Вот езжай в Китай со своим китайским телефоном. А компьютер у него какой? MacBook? Езжай в Америку. У нас Россия, ёлы-палы. Ну, что это такое?
Знаете...
Ну, я не знаю. С одной стороны, обращать на подобное внимание – это как-то недостойно, а с другой стороны, не обращать невозможно, потому что туши свет.
Так, конечно, народ решит, что раз мы это не обсуждаем, значит, можно и дальше лишать частной жизни учителей в купальниках, которые участвуют в спортивных состязаниях, или врача, который надел футболку с изображением музыкальной группы. Но в чем еще проблема? Самый популярный комментарий, набравший большинство лайков, врача обвинили в сатанизме. Потому что, ну, за изображение на футболке. Вот, Дмитрий Юрьевич, меня хоть убейте. Вот если я сейчас увижу человека в какой-то футболке, я даже не пойму, что такое символика сатанизма, потому что мой мозг не настроен на поиск вот этого сатанизма. Мне прям надо сесть и поискать, что такое символика сатанизма, чтобы разглядеть его вот в этой футболке, например. А люди, которые этот сатанизм видят, может, они что-то больше того исповедуют. В конце концов, разве доказательства не на стороне обвиняющего? А не обвиняемому, могу, ну вы поняли.
Ну что мы, вот мы с тобой как непричастные вообще никаким боком, что мы можем воспринять как символ сатанизма.
Ну, это звезду.
Во-первых, лично я вот атеист, и мне что одно, что другое вообще по барабану. Но во мне присутствует уважение к чувству верующих. Для людей это свято, и я над этим глумиться не буду. Но, а что такое сатанизм? Это глумёж над святостью, это перво-наперво. Например, перевернутое вверх ногами распятие. Вот это вот вернейший признак сатанизма. Да, там такое было. Я такого, честно говоря, как-то вот даже не встречаю. А черепа какие-то, ну череп, ну дальше что? У нас вон все компьютерные игры завалены черепами, бегают скелеты, зубами клацают, в фильмах ужасов присутствуют. Что теперь? Все запретить, закрыть? Поздно, дорогие друзья, паровоз давно ушел. Вот.
Ой, не добавил.
А про учителей ты вспомнила, да. А вот учительница в купальнике, понимаете, там возмущенные мамаши, да как она посмела, у нее вот фотографии висят. Есть некий край, с одной стороны. Но на месте учителя я бы, конечно, такие учительницы. Я бы такие фотографии вешать не стал. Начнем отсюда. Просто вот чисто, так сказать, из своих соображений морально-этических. А с другой стороны, давайте пройдемся по социальным сетям этих самых мамаш. Не дай бог, я там увижу, что она в каком-то купальнике.
Она же мать, жена. Как можно?
Не дай бог. Кому ты тут что демонстрируешь? Начнем отсюда. Окружающим тебя мужикам, а не своему мужу. А теперь ты это выставила вот здесь. Для кого? Чтобы еще более другие мужики тебя разглядывали. Зачем ты это делаешь? Ну и вообще, я считаю, твой ребенок должен учиться в классе для психически нездоровых родителей, каковым ты, безусловно, являешься, поскольку вываливаешь подобные фотки в интернет. Ну что это такое? Ну прежде чем к другим эти претензии это предъявлять, ну давайте в зеркало посмотрим для начала. Я могу понять, что, ну, вот я не пью, да, и не курю. Ну, начнем с того, что не курю. И не надо возле меня курить. Мне не нравится, когда в меня дым пускают. Не нравится. И вы, будьте любезны, давайте будем меня уважать. Поскольку вы все идиоты, то об этом заботится государство. Оно взяло и запретило везде курить. И прекрасно, да, как-то вот никто не умер, обходимся, хотя можно было бы не так жестоко. Не хочу пить, не лезьте ко мне. Не надо, у меня нет фотографий в трусах в моих социальных сетях, и у вас быть не должно. Вот и все. Предъявляешь кому-то претензии, соответствуй сам для начала.
В поддержку учительницы, которой не надо выставлять фотографию в спортивном купальнике, хочу напомнить, что однажды в нашей любимой развлекательной рубрике одним из победителей была тетенька, которая в спортивном зале, в душевой, начала снимать учителя своего ребенка, потому что та посмела в спортзал прийти и помыться еще. И такие истории бывают, поэтому выставляй фотки, не выставляй. К сожалению, правда, люди, конечно, иногда просто с ума сходят своими решениями. Дмитрий Юрьевич, но к другим сводящим с ума новостям. Вот в Краснодаре новый кулинарный изыск. Приготовьтесь, висяйте поудобнее, чтобы вам плохо не стало. Объединили окрошку и пиццу. Блюдо готовят из теста на квасе с моцареллой, а сверху кладут обычные продукты для окрошки и поливают соусом из кефира и горчицы.
Сейчас меня стошнит.
Это, знаете, это моя попытка позаботиться о тех, кто сейчас стоит в пробках, голодный, едет домой. Вот, друзья, обычно мы что-то вкусненькое обсуждаем. Вот, может быть, вы сможете так продержаться до дома? Ну, вот кто это вообще? Зачем?
Дам сразу ответ. Нормальная печка для пиццы. Приготовьтесь. Есть нормальные печки для пиццы. Она разогревается до температуры в 450 градусов. Это важно. В Европе пытались понизить указами правительственными. Итальянцы устроили жуткие забастовки. Нельзя температуру понижать в печи для пиццы, потому что пицца получится не такой, как надо. Пицца должна быть, опять приготовьтесь, тонкая, ее туда на лопате, она хоба, сразу вот вздулась, запузырилась, ее хвать оттуда и можете жрать на здоровье, она исключительно вкусная, тонкая, хрустящая, все на ней правильным образом зажарилось. Есть, конечно, интеллектуалы, у которых пицца вот такой толщины, и они жрут булку, понимаешь, вот готово. Но булка – это не пицца, кто бы там чего ни говорил. И вот, а давайте положим вот эту вот тонкую, хрустящую, замечательную пиццу, давайте положим ее в какую-то жидкость. Вопрос, а для чего? Чтобы она там размокла, превратилась, извините, в какие-то сопли, и вот это вот вы будете есть. Фу! Вот это люди, вот это кулинары, ёлы-палы.
Нет, это все не про нас.
Дмитрий Юрьевич, ну а были в вашей жизни какие-то совершенно неожиданные сочетания в продуктах, которые звучат ужасно, а на самом деле это вкусно? Вот я для себя открыла салат из арбуза с фетой и черным перцем. Это реально очень вкусно. Это вот сейчас вот такой вот модный салат. Я посмотрела в одной запрещенной сети новые рецептики, увидела рецептик, ага. Я поэкспериментировала. В прошлом году у меня были неудачные эксперименты. Там, например, был салат со строчителлой, помидорами, черешней и клубникой. Вот это не надо, это ужасный рецепт. А фета и арбуз с мятой и черным перцем, это оказалось, ну, прям прикольно. Они как-то сочетаются.
Не пробовал, не знаю. Я всякое. В этой жизни я ел всякое. Начиная от собак и заканчивая коврами. Я всех жрал. Все же ползает, бегает, шевелится. Лягушек, птиц, голубей жрал в армии. С голоду, правда, но нормально. И голуби тоже неплохо заходили. Вот. Не могу сказать, что меня что-то потрясло. Интересно всегда, да, как это. Вот как говорят, что мясо крокодила похоже на курицу. Нифига, оно похоже на мясо крокодила, а не на курицу. Вот.
А лягушек ничего вы такого, пробовали? Чтоб...
Да.
Фу, и да. Как? Вот говорят еще про них, что вот эти жабы, да, вот они говорят, похоже тоже на курицу или на индейку, на какое-то сухое мясо. Или на лягушку.
Они похожи на лягушек, да.
Фу, какой ужас.
Это же тоже, кстати, о птичках. Французы их едят вовсе не потому, что лягушка является собой какой-то невероятный деликатес. Лягушек они жрали строго от голода. Вот нечего есть, надо вот что-то там. Поэтому жрали даже лягушек. Ну и по ходу, естественно, каждый пытался сделать это каким-то удобоваримым, там, посолить, поперчить, еще чего-то. И от них едят в настоящий момент только задние лапки, где там эти ляхи хоть с каким-то мясом, потому что вся остальная часть, она не очень мясная. Ну, вот такое наследие тяжких времен. Точно так же, как улитки, как они там, эшкарголь, или как их там кличут. Их, кстати, отдельно от ракушек готовят, а потом в ракушки запихивают. Я думал, что вместе с ракушками. Нет, категорически нет. И луковый суп французы в горшочках, которые там хлебом залеплены, и все это там хлеб запекается.
Ну, вкусно?
Ты его отломал, он
вам
как лепёшка.
Луковый суп.
Ну, съедобный, да.
Ну, съедобный,
я не могу
съедобный.
Тебе сказать, знаешь, Алена, пойдем поедим лукового
супа. Ну, невкусный
супа.
Он,
ты обалдеешь
что...
вообще. Да, ну, суп как суп. Ну, где мясо, хочется задать вопрос.
Вот
хотя бы жабу положили бы туда, я бы жабой наелся. Без мяса как-то не очень. Но это у них дань такая французской традиции, поэтому вот.
Мне просто луковый суп не понравился. Я однажды сходила из интереса
да
во французский ресторан специально в Москве. Пошла, попробовала. Вот потому что, ну, все обсуждают этот луковый суп. Ну, мне он не понравился. Он на вкус, ну, ты ешь вареный лук. Но это невкусно.
Да.
Ну, почему
да,
ты его
да,
должен
да.
есть? Правда, лягушку
бы я считаю, положили. Что вареный лук надо всегда выкидывать. Он вообще невкусный. Нет, ни под каким соусом. Маленький был, от него тошнит вообще. Его невозможно есть взрослым. Ну, все какая-то мерзость. Взрослого не так это отталкивает. Знаешь, как дети бывают, не едят там куриную шкурку, а она же самая вкусная.
Это лук с возрастом приходит. Это с возрастом.
Да.
Прервемся да. на новости на радио «Спутник». Оставайтесь с нами, друзья.
«Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым.
Друзья, мы продолжаем второй час программы «Пятница. Вечер» с Дмитрием Пучковым. Я напоминаю, что у микрофона Алена Минчук и Дмитрий Юрьевич Пучков. Приветствуем всех новоприбывших.
Добрый вечер. Да.
А староприбывших, давно с нами прибывших и так далее.
Еще раз, да.
И возвращаемся к нашей любимой развлекательной рубрике «Малолетний дебил». На этой неделе кандидаты Дмитрий Юрьевич. Прямо елки-палки, не закончится. Никогда у нас не закончится эта рубрика. Она не сможет себя изжить. Кандидат номер один. 21-летний житель Забайкалья. Купил полицейскую форму. в интернете для того, чтобы переодеться в нее и приехать на АЗС, где представился участковым, чтобы заправиться без очереди. План сработал.
Что-то знакомое. Да, что-то знакомое. По-моему, мы это уже обсуждали, нет?
А может быть, я... Слушайте, я не исключаю, что я сошла с ума, но я эту историю тоже слышала. Но, если честно, у нас с вами истории
персонаж
про форму...
Персонаж хороший, да.
У нас с вами про форму просто было несколько историй. Но если уж я вдруг с прошлой недели умудрилась повториться, ну, извините, но присылает наш же слушатель и зритель. Мы каждую неделю исправно выставляем пост. Поэтому вот кандидат номер один, что он решил переодеться, чтобы без очереди заправиться.
Оборотень в погонах. Так, такой оборотень уже был. В погонах первый, да.
Ну, приключения на АЗС не заканчиваются, потому что вот у девушки на ходу загорелся BMW X5, что крайне печально. Но она ничего умнее не придумала, как заехать на горящей машине на АЗС. И ладно бы только на этом история закончилась, но она вместо того, чтобы сразу позвать на помощь, начала снимать контент для запрещенных сетей. И позже все же обратилась, конечно, к сотрудникам, когда контент был отснят, и которые при помощи огнетушителей справились с огнем. Спасибо, что на этом все закончилось, потому что иначе сложно представить, что было бы дальше.
Ну, то, что заехала на автозаправку, это понять можно, потому что это единственное место, куда можно с трассы съехать. Раз. Ну, а то, что, конечно, надо снимать горящую машину, а не звать на помощь, ну, молодец, да. Хороший кандидат, да. Оборотень в погонах, пожар на заправке, кто третий?
Ну, и жительница Владимира, которая пыталась пронести марихуану в конфетных обертках своему брату в Центр временного содержания иностранных граждан. Мужчина попал туда за нарушение миграционного законодательства, и заботливая сестра спрятала наркотические вещества среди продуктов. А полицейская призналась, что взяла его у употребляющего зятя. И теперь уголовные дела возбуждены против обоих родственников. А самой, кстати, подсудимой грозит до 12 лет лишения свободы.
Вот это чемпион однозначно,
хорошая.
Да. Да, я бы так и поделил. На первом месте конфеты известного свойства, на втором месте пожар на заправке и на третьем оборотень в погонах.
Мне тоже вот они все понравились. Ну и, конечно, в противовес нашей развлекательной рубрике настоящий джигит, хотя наша аудитория требует какое-то альтернативное название, если дело касается женщин, потому что джигит – это якобы только мужчина. Но мне кажется, что мы не будем заниматься феминитивами. В принципе, посыл-то название понятия.
Джигитесса.
Джигитесса.
Да?
Потому что настоящая джигитесса, смотрите, москвичка родила 16-го ребенка. Вес малыша 4 килограмма 200 граммов, рост 56 сантиметров, он стал 9-м сыном в семье. Еще у родителей подрастают 7 дочек. Елена Ильючик родила первенца в 23 года, вышла замуж в 22, награждена орденом «Материнская слава» и сама выросла в большой семье. У ее мамы 9 родных детей и 7 приемных. Вот такая мама, вот эта героиня, за всех справилась.
Елена, наше вам почтение. Вот настоящая мать, да.
Это очень круто.
Вот это, да. Это вообще... В наше-то время, да.
Сколько здоровья, это только обзавидоваться можно. Елена, крепких, сладких вообще ночей вам, чтобы малыш спал сладко,
да.
И вы тоже. И здоровья, конечно, крепкого. Ну что, Дмитрий Юрьевич, к традиционной любимой рубрике «Вопрос-ответ» от наших подписчиков. Две недели пропускали. Поехали. Дмитрий Юрьевич, со всем уважением понимаю, что у вас каждый час расписан, но тем не менее, когда можно будет ждать смешную озвучку художественного фильма «Хоббит». До конца... «Хоббит» — это «Хоббит», да? До конца года успеем «Хоббит»?
Да, да, должны успеть. К сожалению, жизнь постоянно вносит коррективы. Черт побери, а я уже не настолько молод и здоров, чтобы успевать все на свете. Все только из-за того, что я физически не успеваю. Обычно раньше я таким занимался на выходных все время, а теперь на выходных я вынужден отдыхать, именно вынужден, для того, чтобы восстановиться на текущую рабочую неделю, иначе все будет еще хуже, чем сейчас. Но я стараюсь, комрад, и до Нового года успеем точно.
Дмитрий Юрьевич, а вот в каком возрасте к вам пришло вот это философское мудрое понимание, что вы вынуждены отдыхать? Это вот когда эта мудрость приходит? Что иногда
до
надо
того,
отдохнуть?
Как мне стало нехорошо. Я не знаю, я, наверное, с начала 2000-х, я как уволился со службы, я старался все время 2 раза в год ездить в отпуск, 2 раза. Один раз я ходил по Европе и Америке, смотрел на всякое, и один раз лежал на пляжу, раскрыв рот, смотрел в небо. Работаю я много и интенсивно, поэтому надо отдыхать. Ну, как-то вот с возрастом переключился не на лежание на берегу моря, а на санатории с целебными процедурами. Там полезнее, чем на берегу моря лежать. Вот, берегите себя, друзья.
И в отпуск не забывайте ездить. Следующий вопрос. Дорогая передача, вопрос о кино. Дмитрий Юрьевич, смотрели ли вы когда-нибудь фильм «Плохие парни. Первая и вторая часть» с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом?
Да.
Как я понимаю...
Я смотрел вторую.
Так.
Первая часть не знаю, вторая часть термоядерная, да. Так, и что там дальше?
Как я понимаю, там есть очень смешные шутки в оригинале, но наш перевод
много.
И дубляж все, заменю слово, испортил.
Согласен.
И смотреть сейчас невозможно. А когда-нибудь были планы или, может быть, планируете перевести первую и вторую часть? Было бы очень здорово.
Когда-то планировал, но теперь уже вряд ли руки дойдут. Дорого. Понимаешь, чтобы все бросить и заниматься переводом, мне за это надо платить. Поскольку денег я зарабатываю прилично, то платить надо много. А где столько взять, я тебе предложу сдавать деньги. Ты ж не будешь столько сдавать. А организовывать сборы как-то я не очень. Поэтому вряд ли, к сожалению. Еще раз повторюсь, я первую не смотрел, вторая... термоядерная, просто там постоянно острят, очень смешно, Майкл Бэй снимал, и трюки отличные, и шутки отличные, хорошее кино, да.
Ну, кстати, если хотите, мы можем с вами в следующий раз его взять как... Это старый фильм, считается старым фильмом «Плохой
парень»? Я его не переводил. Нет,
а, точно, да, переводил. У нас же перевод не состоялся. Да. Ну, все тогда, вот хватит вот этих двух слов. Следующий вопрос. А как бы вы перевели на русский язык такие слова, как «супермаркет» и «маркетплейс»? Понятно, что все знают значение, уже привыкли употреблять в обиходе, но тем не менее. Суперрынок? А как перевести слово «супер»? Рынка места?
Никак. Никто ни к чему не привык. Маркет – это по-русски рынок. Это точно так же, как ярмарка. Есть такое известное русское слово «ярмарка». Все русские твердо уверены, что оно русское. Это «ярмаркт». То есть «яр» – это год по-немецки, «маркт» это рынок, ежегодный рынок. Отсюда ярмарка. Так и тут. Marketplace – это рыночная площадь, место, где рынок расположен. Супермаркет – это большой рынок. Поэтому к чему там все привыкли, понять невозможно. Как говорил дедушка Конфуций, большинство бед на свете из-за того, что вещи не называют своими именами. Русский язык богатый, в нем все нужные слова, практически все есть. Я бы так называл.
Вот классный вопрос следующий. Каким алкогольным напитком вы бы описали свой характер?
Водкой, наверное. Я же русский, ёлы-палы.
Ну, вопрос прикольный. Дмитрий Юрьевич, существует ли российский дубляж фильма, который вы считаете хорошим, ну или хотя бы приемлемым?
Ну, я ж это, вы понимаете правильно, я не такой насмотренный, как может показаться. Кино – это не, так сказать, вся моя жизнь, и вся моя жизнь посвящена кино. Это не так. Я не очень много смотрел из тех, что видел. Ну, мне всегда на ум приходит ровно одно. Отель «Гранд Будапешт». Вот я не переводить так не умею, не по-русски писать так не умею. Там настолько ловко сделано и органично, что только вот, знаете, снимаю шляпу, насколько люди талантливые, способные. А вот недавно, на прошлой неделе, смотрел художественный фильм «Обсессия». По-русски почему-то называется «Обсессия». На самом деле это «Одержимость». По-русски, ну, знаете, как одержим бесами, одержим демоном, это вот оно. Вот, и там какие-то совершенно свежие ходы. Переводила его какая-то шайка малолетних дебилов. Русский язык у них, по-моему, не родной. Все, что можно туда, кринжатина и прочее, блевотина, напихано, то есть вот этот подростковый, детский просто сленг какой-то, ни к селу, ни к городу. Матерные слова вставлены, вот как третьеклассник матом ругается, это, скорее всего, какая-то девочка. Я девочек люблю, но матом они ругаться не умеют. Убожество такое, что словами не передать. При этом применены высокие технологии. Искусственный интеллект убрал оттуда русскую дорожку с голосами и влепили туда русскую. Поэтому редкий случай, когда англоговорящий актер договаривает предложение до конца, на русском оно уже закончилось, а он молча шевелит губами. Я такого давненько не видал. Особенно, ну, звука нет. При этом они убили весь звук окружающей среды, так называемый амбиент. И в фильмах ужасов 80% страха – это звук. Особенно сейчас, когда звук хороший, грамотно записан. Нет, там вообще ничего нет, кроме этих идиотских разговоров на русском языке. И это вот с одной стороны отель «Гранд Будапешт», с другой стороны обсессия. Вот, вот так вот не надо, а так мое почтение.
Как вы считаете, почему у нас не развит производственный туризм и нужен ли он нам? На ваш взгляд, еще остались заводы с долгой историей и нужно ли их показывать людям?
Но это непросто. То есть, если это касается туризма, если идет производственный процесс, то а как там людей водить, не совсем понятно. К доменной печи, что ли? Не ясно. Как-то раз был я в городе Дрезден, и меня водили там на образцово-показательное производство автомобилей Volkswagen. Там конвейер, если можно его так назвать, ну, такая лента по полу ползет и везет эти собираемые машины. Пол паркетный, и вот он ползет, а там ходят рабочие все в белых комбинезонах, в белых касках, и что-то там чуть-чуть подкручивают. А так все это роботы там туда-сюда, колеса прикручивают роботы и вставляют лобовое и заднее стекло. Вот про стекла я вообще был сильно удивлен. Человек руками-то далеко не каждый это вставлять умеет, а тут вот робот запихивает, круто. Но который прикручивал колеса, меня удивил. Задал вопрос ответственному немцу, я говорю, а робот сколько стоит, который колеса прикручивает? 1,5 миллиона евро. А не дешевле турка нанять? Чтобы он, я не знаю, за 200 евро прикручивал, немец заржал и сказал, что у них это не так, у них по-другому это все организовано, поэтому робот вот за 1,5 лимона. Было смешно, смотреть очень интересно, машины, ну, там такие небольшие Volkswagen, не помню, как называются, электрические собирают. Вчера услышал, что этот завод закрыли в связи с кризисом в Германии, вот. Ну, вот экскурсии на такие водить, где есть специальные пространства для этого, специальные балкончики, куда выходишь, а там тебе экскурсовод объясняет, но это специально должно быть организовано. А так вы просто мешаете производственному процессу. Плюс на производствах, как правило, небезопасно, и как там водить экскурсии, я, честно говоря, не совсем представляю. Вот.
Что бы вы заложили в капсулу времени на лет так 100-200? Какое наше изобретение? Чесалка для спины уже есть в списке.
Да никакого. Все изобретения через 100 лет, дорогие друзья, они будут такие, что и при этом технологически изготовлены так, что смотреть на то, что сегодня, будет просто не смешно вообще. Точно так же, как вот мы сейчас смотрим на вещи, произведенные в 50-х годах прошлого века, например, на машины. Если вы там имеете дело с двигателями, передачами, там, шестернями всякими, если вы посмотрите на тогда и посмотрите на сейчас, мягко говоря, культурный шок. Поэтому нет, ничего. Сказать что-нибудь, записать, как коммунисты и комсомольцы закладывали капсулы времени, которые тут недавно открывали относительно, где все твердо уверены, что вы уже построили коммунизм, а на самом деле все как это, ну, как фотки с Гагариным, как вы там, дорогие потомки,
Юра, мы...
слетали на... Да, слетали на Марс. С кем воюете? С Украиной? Вот вам изрядный пример. Даже не на 100 лет вперед, а гораздо ближе. Нет, ничего
не положил. Вы что, вы упустили бы шанс, даже, вот, ну, даже бы не поиздевались? Вот я бы положила кассету и карандаш и предложила бы найти общий знаменатель между этими двумя вещами, потому что это даже зумеры ныне живущие не поймут прикола про кассету и карандаш. Ну как это? Вы упустите возможность поиздеваться? Ну или дискету
нет,
какую-нибудь?
Нет, я бы что-нибудь рассказал. Видеозапись, да, это можно. Это поймут.
Какой добрый, фу, Дмитрий Юрьевич. Я тоже досмотрел...
Фу таким быть.
Я тоже досмотрел третий сезон «Эйфории». Вопрос возник. А что такое американская мечта? Большая семья, скот, свой дом или реализация себя, деньги да власть? И чем она отличается от нашей русской мечты, спрашивает наш слушатель.
Что такое русская мечта, я вообще не знаю. Никогда не слышал, никаких формулировок не видел. Американская мечта – это строго материальное благосостояние. Семья, которая проживает в домике, у которой две машины, мама не работает, вот, дети учатся. Все, собственно говоря. Не так давно мечта у них была, именно мечта, зарабатывать 100 тысяч долларов в год. Поскольку там 40% уходит на налоги, то мечта была зарабатывать 5, остается 60, раздели на 12, 5 тысяч долларов в месяц. Вот. Вот это была американская мечта. Мечта – это значит, она нереализуемая, можно только мечтать. Когда нам рассказывали, как мы плохо живем, как у нас все отвратительно, ну вот, вот это вот потолок американского счастья был. Мозги пудрят людям. Живите так, чтобы было хорошо вам, вашей семье и окружающим. Вот и вся мечта.
Дмитрий Юрьевич, огромное вам спасибо за наше с братом детство и юность. А есть ли, был ли у вас такой человек, не являющийся членом вашей семьи, которого вы бы могли поблагодарить за свое детство или юность?
Нет. В основном благодарить можно только отца родного, царство ему небесное, а все остальные, ну вот, от каждого чего-то по чуть-чуть. У меня, например, был наставник, сильно пьющий, я бы сказал, алкоголик, сантехник Вадим Иванович. Человек был нехороший, постоянно бухал, жену свою бил и вообще. Но учил меня как сантехник, выдвигая все время один и тот же тезис. Вадим Иванович говорил: «Дима, делай все хорошо, плохо само получится». И это один из основных жизненных принципов. Делай все хорошо. Делать надо все так, с моей точки зрения, чтобы человек, посмотрев на это, сказал бы: ну, это Дмитрий делал. Тут никаких вообще сомнений в качестве быть не может. Переводы можешь посмотреть, вот там местами неплохо получается. Вот алкоголик Вадим Иванович меня такому научил. Каждый по чуть-чуть, от каждого что-то хорошее есть. Вот.
Дмитрий Юрьевич, как вы думаете, с России сняли ограничения на участие в Олимпийских играх, потому что им позвонил Владимир Владимирович, или это Трамп замолвил за нас словечко после телефонного разговора, прошедшего 4 июля?
Поскольку все это произошло после нанесения серьезнейшего ракетного удара по Киеву, то я считаю, что это результат попадания по Киеву.
Тут же начинаются какие-то телодвижения политические, какие-то предложения. Мы вот-вот, вот-вот мы сейчас вот уже практически пустим вас за один стол, за которым уже сидят наши гомосеки европейские. Вот сейчас, сейчас вы удостоитесь этой чести. Нафига нам это надо, с одной стороны, я с трудом понимаю, но расцениваю это исключительно как вот какие-то подачки России, что ну-ну-ну-ну, сейчас вот смотрите, вот мы вам вот здесь вот вернем, вот тут вот вернем. Это же как это, знаешь, мы удавку тебе на шею набросим, сейчас вот закрутим, ты задыхаешься, а вот чуть-чуть отпустим, о, видишь, ты уже дышать можешь, не умер, вот, тебе уже хорошо, удавку-то никто не убрал. Там не так все это написано и сформировано, сформулировано. Не надо ничему радоваться. Если есть что-то положительное, то надо теперь сидеть и ждать, и смотреть, что из этого получится дальше.
Уважаемый Дмитрий Юрьевич, на какие вопросы в смысле тематики вам больше всего нравится отвечать?
Ну, обычно то, что нравится, обычно это что-то такое веселое, парадоксальное, я бы так сказал, да. Либо это что-то, что будет во мне какие-то прикольные воспоминания, ассоциации и все такое. Главное, чтобы мне было весело. Вот такое отвечать интересно.
Как вы отнесетесь к тому, что какая-то пиратская студия озвучания будет делать дубляж лучших фильмов, максимально опираясь на ваши переводы и на текст, который был написан именно вами? Это разве такое вообще возможно, взять текст, который вы же и написали?
Вы, наверное, недавно живете, все это уже давно проехали, там целые конторы этим занимались, как вот взять мой перевод, распечатать и там на, так сказать, другими голосами зачитать. Никак не отношусь. Пиратство, что? Во-первых, что в этом необычного, это совершенно обыденное явление, многие не знают, наверное, но в Москве на Горбушке Это отдельная отрасль была, брать старые тексты переводов с видеокассет, распечатывать их и заново, там качество плохое было, и заново начитывать уже в хороший микрофон, чтобы наложить, вот так сказать, новый звук туда-сюда, а перевод должен быть тот же самый. Переводы были барахло, люди ничего не понимают, но они вот к этому привыкли, им такое нравится. Ничего нового тут нет, там мы... Был, так сказать, ряд исполнителей, не буду называть фамилии, которые этим занимались, ну и что? Где они и где я?
Я про них даже не знала, Дмитрий Юрьевич, это вот вы меня сейчас просветили. Просветили, я не знала, что такое существует. Здравствуйте, Дмитрий Юрьевич и Алена. А вы ведете личный дневник или, может, вели его когда-то раньше? Насколько полезным считаете данное занятие? Вопросы к Алене тоже. Ой, ну я потом. Дмитрий Юрьевич, как у вас с личными дневниками?
В целом это исключительно полезно. То есть прошедшие века, там вся педагогика непрерывно советовала этим заниматься. Другое дело, что это не подразумевается. Я встал в 8:15, съел две креветки, одну картофелину, ну, хотя кому-то и это надо. Нет, там в основном про поступки, смыслы и результаты рекомендовалось писать, не описывая обыденную действительность, а какие-то действительно серьезные мысли. Это называется обдумывание своих поступков и мыслей. Еще неизвестно, что первее надо. Да, это исключительно полезно. Сейчас вроде как, ну, я так считаю, я вот печатаю, как и все, гораздо быстрее, чем пишу руками, но руками по-другому полезно. Руками писать это гораздо лучше, чем по кнопкам стучать. В общем-то, было бы время, ну да. Нет времени, попробуй просто ради интереса. Ежедневно ставь перед собой телефон и в телефон рассказывай, что ты делал, как это вообще было, что из этого получилось, что планируешь. Я тебя уверяю, даже лет через 5 будешь все это разглядывать с квадратными глазами, да, свои мощные мысли, желания, хотения. А через 10 это вообще сохраняй. Да.
Не, вести дневник – это очень здорово и действительно полезно с точки зрения педагогики, но я, к сожалению, не располагаю временем, чтобы сесть и написать. Я еще поняла, что у меня такой дурной характер. Я сильно погружаюсь в детализацию. Я не могу написать, как вот. Лев Николаевич Толстой, да. Два слова. Но Лев Николаевич Толстой вот эту свою потребность в детализации, он ее удовлетворил в своих романах, поэтому у него дневник состоял из 3 строчек. Ну, какие 3 строки на какую-нибудь дату? Это же фантастика. Ну что, Дмитрий Юрьевич, какой вопрос вам больше всего приглянулся?
Вопрос про вопросы. Давай возьмем.
Мне он тоже,
да,
понравился.
Да, бодрее всего отвечать.
Хороший,
да,
вопрос. Вот этот, да. Так, мы традиционно передаем слова поддержки нашим бойцам. Ребята, вы настоящие, да, герои. Вам сил, мужества, крепкого-крепкого здоровья. Пожалуйста, целыми и невредимыми. Скорее возвращайтесь домой. Вы настоящие супергерои. Вот не хочется говорить, Дмитрий Юрьевич, просто герои. Но они же вот, правда, супергерои сегодняшнего дня. Но ведь супер – это иностранное слово. И что нам теперь нельзя в адрес наших русских мужчин, героев, сказать
чё
супергерой?
Чё хотим, то и говорим, да.
Ой, вы настоящие наши супергерои. А я напоминаю, что кто еще не подписан на Макс-канал нашей радиостанции, Радио Спутник, лучшего радио страны, обязательно подписаться. Если кто-то не подписан на Дмитрия Юрьевича в Максе, кстати, в Максе появились комментарии, без шуток. Дмитрий Юрьевич, у вас уже появились?
Оу.
Я вот я у себя в Макс-канале увидела комментарии, мне уже пишут. Это уже прям сам Макс обновился. Ну, кстати, вот да, напомню, что у меня тоже есть Макс-канал, Краля Даля. Приходите, комментарии есть, всем ответим. Поэтому всем срочно подписываться, прекрасно провести пятницу. Это была пятница вечер, да, с Дмитрием Пучковым. Дмитрий Юрьевич, спасибо вам большое.
Спасибо,
ему
Алена.
Немного помогала Алена Минчук. До встречи через неделю. Новости на Радио Спутник. Пока-пока.